quédate en la tuya.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, ведущий этого подкаста Владислав Горин и китаист Алексей Чагадаев. Привет!
Добрый день!
Кстати, в описании к ролику есть ссылка на телеграм-канал Алексея, который называется «Телеграм-канал китайский городовой». Также поставьте, пожалуйста, лайк Алексею, там вроде можно ставить сердечки. Ну и этому видео, этому ролику, если слушаете не на «Медузе», а на сторонней платформе, там, где есть такой функционал, конечно. Подписка, комментарии, все это тоже приветствуется. Уж финансовая поддержка редакции, ой, это просто восторг какой-то встречается с нашей стороны. Не передайте, без иронии это говорю, правда. Спасибо всем, кто оформил пожертвования. И большая просьба, кто не в России, у кого есть средства, кто может это сделать, но еще размышляет, поддержать, не поддержать, поддержите. Тема нашей беседы, а вернее повод, прочитаю по «Медузе» пересказ заметки из Wall Street Journal. Первого заместителя лидера КНР Си Цзиньпиня в Центральном военном комитете Китая Джан Юся обвинили в утечке информации о ядерной программе страны в США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на закрытый брифинг высокопоставленных офицеров китайских вооруженных сил. Брифинг состоялся 24 января, незадолго до того, как Министерство национальной обороны Китая заявило о расследовании в отношении генерала Джан Юся, но не привело никаких подробностей. В заявлении говорилось лишь о серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственных законов. На брифинге стало известно, что Джан передал США ключевые технические данные о ядерном оружии Китая. Кроме того, власти проверяют его деятельность по надзору за ведомством, ответственным за исследование, разработку и закупку военной техники. По данным источников, Джана подозревают в том, что он брал взятки в обмен на продвижение по службе в этой системе закупок, а также продвигал офицера на должность министра обороны. В отношении Джана также ведется расследование по обвинению в формировании политических клик, как поясняет Wall Street Journal, это подразумевает создание сетей влияния, подрывающих единство партии. Некоторые улики против Джана предоставил бывший генеральный директор Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюнь, ставший фигурантом расследования неделю назад. В заявлении представителя посольства Китая в Вашингтоне Лю Пен Юя для Wall Street Journal говорится, что решение партии расследовать дело Джана подчеркивает, что руководство страны придерживается подхода полной нетерпимости и всеобъемлющего охвата в борьбе с коррупцией. Дорогой Алексей, я не китаист, но читая эту заметку, я, мне кажется, вижу ошибку. Когда нажимаю на всплывающее окошко справки-сноски о Центральном военном совете, я вижу, что написано, что это орган компартии, но вообще не совсем. Кажется, перед нашим разговором нужны предварительные пояснения. Что за Центральный военный совет, почему их на самом деле два и в партии, и в госаппарате? И не мог бы ты напомнить роль, которую совет играл и, наверное, еще и играет, но в меньшей степени? Я, пользуюсь самой общей эрудицией, помню, что родоначальник экономической эпохи вот этих реформ, довольно успешных и долгих, Дэн Сяопин, отходил от власти, уходил в тень, уходил за кулисы, сохраняя контроль как раз через этот совет. Что, в общем, это за институт?
Да, я думаю, действительно стоит начать с каких-то базовых вещей, потому что потом мы пойдем углубляться в имена и в структуры, и в партийные клики, и местные склоки. Поэтому, мне кажется, будет достаточно сложно, но мы постараемся сделать это все максимально просто с минимальным количеством китайских имен и названий институтов, потому что, да, действительно, это немного сложно и трудно вот так понять. Центральный военный совет Китайской Народной Республики — это высший государственный военный орган, который осуществляет руководство Народной освободительной армии Китая и другими вооруженными силами. Это действительно такое суперведомство, которое управляет всей военной властью, если совсем грубо. Мы привыкли к разделению власти на три ветки: судебная, законодательная и исполнительная. Вот в случае с Китаем у нас так не получится, потому что у нас есть партийная вертикаль и у нас есть государственная вертикаль. И разделения традиционного нам на судебную, исполнительную и законодательную нет, потому что это не независимые ветки власти в Китае, а это вот все в рамках одной большой партии и одного большого государства. Почему это такая история двойная? В Китае есть выражение «две двери, одна табличка». О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас партийные структуры дублируются в государственной вертикали. У нас есть партийный орган, Центральный военный совет, внутри китайской компартии, и вот он же дублирует сам себя в государственной машине. Да, в целом они действительно совпадают, потому что это одни и те же люди, но вот, да, у этих людей просто две должности. Сделано это для того, чтобы вдруг, если какая-то партия придет к власти в Китае, то у нас действительно сложится ситуация, где у нас будет один состав Центрального военного совета в коммунистической Коммунистической партии Китая и совершенно другой состав в государственной вертикали Китая. Но на сегодня это, конечно, невозможно. Это вот наши с вами сейчас фантазии. Поэтому здесь действительно Си Цзиньпин важен не должностью председателя Китайской Народной Республики, потому что должность председателя в американской традиции президента – это представительная функция, ну, это что-то на вроде королевы, короля в Англии, то есть человек, который присутствует на каких-то международных мероприятиях и представляет страну. Может что-то подписывать, но по согласованию со своими уважаемыми коллегами. Вторая важная должность Си Цзиньпина – это генеральный секретарь Компартии, и это как раз показывает нашу партийную вертикаль. И еще одна важная должность – это глава Центрального военного совета. Наверное, даже гораздо более важная должность, чем генеральный секретарь, потому что вот это разнообразие должностей использовалось в Китае для бесшовной передачи власти. Я напомню, что в России мы не можем похвастаться таким большим количеством лидеров, которые менялись, но в Китае все-таки за последние 30 лет лидеров было несколько. И началось-то примерно, да, наверное, все-таки все с Дэн Сяопина, потому что при Дэне, вот Дэн возглавлял Центральный военный совет, был другой генеральный секретарь, был другой председатель, но все понимали прекрасно, что у кого армия, тот и здесь самый главный. Ну и плюс все-таки мы не будем убирать личность из истории, важность личности в истории. Все-таки Дэн Сяопин сохранял за собой и вот такой понятный авторитет. Поэтому, да, политической власти он не осуществлял, но к нему обращались за советом, какие-то важнейшие решения с ним в любом случае обсуждались. Но все прекрасно понимали, что если что-то пойдет не так, то пожилой Дэн Сяопин, который возглавляет Центральный военный совет, с помощью армии сможет навести порядок в стране. Потом прошла передача власти к Дзян Цзимину, и от Дзян Цзимина прошла передача власти Ху Цзинтао. Вот тогда у нас сложился такой небольшой период двоевластия фактически, потому что Дзян Цзимин все-таки это был такой, ну, давайте скажем, первый полноценный период передачи власти. Так вот, Дзян Цзимин передал власть в рамках председателя КНР, передал власть в рамках генерального секретаря Коммунистической партии, но еще какое-то время был главой Центрального военного совета. Потом эту должность, конечно, передал Ху Цзинтао. Ху Цзинтао, в свою очередь, практически все три поста сразу же передал Си Цзиньпину. И Си Цзиньпин теперь действительно возглавляет вот три этих больших непохожих истории. Председателя КНР как государственной власти, где несет только репрезентативные функции главы Компартии и главы Центрального военного совета. Он везде там глава, либо председатель. Когда мы говорим о Центральном военном совете, он председатель Центрального военного совета, и действительно у него есть там два председателя. Чжан Юся, которого только что попросили с должности, и господин Хэ Вэйдун, который уже находится в опале с прошлого года.
Про Дэн Сяопина и про то, как он использовал этот инструментарий, ну, наверное, на примере событий на площади Тяньаньмэнь, да, лучше всего объяснить, что он применил средства для сохранения вот этой рамки, которую сам и задал, такой постмаоистский, если совсем широко смотреть, период, политический контроль коммунистической партии и довольно свободный рынок, весьма свободный рынок.
В целом, да, я думаю, мы об этом попозже говорим, о Си Цзиньпине как вот о таком антиподе Дэн Сяопина, то, что мы сейчас видим, это все-таки идет в абсолютно противоположную сторону того курса, который нам завещал Дэн Сяопин. Но и при Дэн Сяопине, и при подавлении восстания на площади Тяньаньмэнь, тогда было введено военное положение. Собственно, тогда была введена особая специальная чрезвычайная ситуация. В любом другом случае нам нужно все-таки какой-то приказ от бюрократии. Потому что в Китае, да, действительно, если бы случилось что-то страшное, Дэн Сяопин действительно вывел бы армию на улицу, и все бы действительно остановилось. Но в любом случае сначала бюрократия должна дать какую-то бумагу для того, чтобы армия подчинилась бюрократии. И вот это подчинение армии и бюрократии, оно всегда было незыблемым после того, как мы наблюдали то, что мы наблюдали во время культурной революции, во время массовых чисток при Мао Цзэдуне. Тогда все поняли, что, наверное, армию держать нужно чуть-чуть подальше и под контролем бюрократии. Поэтому здесь это как раз одно из следствий, почему, возможно, Си Цзиньпин так настойчиво борется за влияние, в том числе и в Центральном военном совете. Да, действительно, ему там не надо бороться за влияние, он самый главный. Но лучше бы тяжеловесов оттуда убрать, потому что, еще раз, бюрократия должна быть выше, чем армейские военнослужащие и армейская отрасль в целом.
А Центральный совет при передаче власти после Дэн Сяопина, то, что мы видели, вот эти транзиты, какую роль играет, ну, то есть в самом общем приближении? Кажется, что обычно два срока председателя выглядят следующим образом. На первом сроке боремся с ставленниками и с влиянием предшественника, а на втором сроке готовимся к уходу.
В целом, да, совершенно так. И действительно, это сейчас вызывает удивление наблюдателей, и в том числе удивление внутри самого Китая, потому что, да, действительно, когда ты молодой председатель, молодой генсек, и ты только заступил на должность, твой первый срок посвящен тому, как бы избавиться от наследия своих пожилых друзей. С Си Цзиньпином было все примерно то же самое. Сначала нужно было избавиться от ставленников Дзян Цзимина, которые все еще сохраняли власть, потом нужно было попросить уйти на заслуженный покой друзей Ху Цзиньтао, и текущий состав Центрального военного совета согласован после 20-го съезда Коммунистической партии Китая. То есть у нас согласован как раз в 23-м году, и он должен был просуществовать следующие 5 лет, следующий вот беспрецедентный третий срок Си Цзиньпина, потому что до этого никто на это не замахивался. И тогда у нас действительно возникает такая конструкция. Ты поборол людей Дзян Цзимина, ты поборол людей Ху Цзиньтао, они, скорее всего, все воровали, конечно же. Мы об этом говорили в нашем, мне кажется, прошлом выпуске, как раз посвященном армии, о том, какая коррупция там существует. Это действительно так, это невозможно отрицать. Это есть внутри китайских отчетов, в американских отчетах, в отчетах всех наблюдателей, которые так или иначе связаны с китайской армией. Но теперь, получается, Си Цзиньпин действительно убирает своих же людей. Опять, если мы откроем состав Центрального военного совета после 20-го съезда, у нас не осталось примерно никого. Джан Юся вот был последним, кого сейчас попросили оттуда вместе с господином Лю Чжанли, он начальник объединенного штаба. Хэ Вэйдун и Мяо Хуа, скандал был в прошлом году, их тоже ушли. Ли Шанфу, министр обороны, тот самый, который пропал, о котором мы ничего не знали на протяжении почти года. Я думаю, об этой истории уже совсем все забыли. И у нас остался сам Си Цзиньпин, как председатель Центрального военного совета, и господин Чжан Шэньмин, который является секретарем комиссии по проверке дисциплины. То есть вот в таком состоянии оказалась сейчас китайская армия. У нас есть глава армии и человек, который наблюдает за дисциплиной. Боеспособна ли она, это, наверное, другой вопрос.
Про боеспособности, про армию и про то, генерал или генералы, очень хочется спросить. Но раз ты упомянул, мы действительно встречались и говорили про исчезающих, ну, будем называть их военными, да, хотя скорее чиновники военного направления, так сформулирую. С 2022 года, да, где-то происходит это. И нужно ли вписывать это в более общий процесс и, соответственно, скорее в 17-й год уже заглядывать, когда в целом происходит чистка аппараты или нет, нужно сосредотачиваться именно на армейских и околоармейских делах.
Да, у нас действительно складывается такая интересная ситуация, потому что армия — это действительно большой источник для денег, откатов, взяток, но казалось бы, есть ведь еще столько интересных министерств. Вот есть Министерство торговли, промышленности, информатизация, идет на полную катушку, строится инфраструктура. Казалось бы, там коррупция наверняка не меньше. И если вы хотите бороться с коррупцией, вы можете бороться с людьми, которые имеют прямой доступ к китайскому бюджету. Вот там сажать, не пересажать. И мы с вами приходим к нескольким выводам, к нескольким идеям, о которых можно говорить. Первая идея – Си Цзиньпин действительно борется с коррупцией. Странная идея, которая может показаться многим людям из авторитарных государств шокирующей. Но помните, опять же, нашего любимого Ли Куан Ю, которого цитируют примерно все, когда ты хочешь начать борьбу с коррупцией, посади своих друзей, они знают за что. Вот тут примерно та же самая история, потому что все в Китае знают, кто такой Джан Юся и как он связан с Си Цзиньпином. Их отцы были друзьями, фактически они все детство провели вместе, они друг друга прекрасно знают. Это действительно самое доверенное лицо Джан Юся вот в этой структуре, которая там сложилась до этого. Ради Джан Юся Си Цзиньпин нарушил вот то существующее негласное правило 67-68. По-китайски это «тишан бася». Если тебе 67 лет на момент очередного съезда, ты имеешь шансы попасть в следующий состав Политбюро, ну, и Центрального военного совета. Если тебе 68, нет, прости, ты уже староват. Вот с Джан Юся это правило не сработало. Оно не сработало много с кем. И с Ван И. Ван И тоже человек пожилой, который заведует иностранными делами сейчас. Но, тем не менее, он тоже сохранился. Много еще людей, но, тем не менее, вот в военной отрасли Джан Юся это, наверное, главный пример. мог бы уйти несколько лет назад на покой, прекрасно себя чувствовать там и ни в чем не нуждаться. Поэтому первая история, да, это борьба с коррупцией. Вторая история, мне кажется, здесь действительно и российско-украинская война повлияла на китайские элиты, потому что Си Цзиньпину, мне кажется, в какой-то момент стало интересно, а как работает моя армия? А что там вообще происходит? Опять, началось это все задолго до 22 года. Пик этих репрессий приходится, ну, давайте будем это называть не репрессии, наверное, чистки, хотя тоже слово не очень удобное. Ну, чистки, мне кажется, сейчас все проводят аналогии со Сталиным, вот давайте мы тоже будем в этом ключе, возможно. Всем стало интересно, как работает наша машина. Ворвали и до этого, но а если завтра нам брать Тайвань за 3 дня? У нас что-то поедет, у нас что-то полетит, оно вообще взрывается. И оказалось, что ничего не летит, ничего не летает и ничего не взрывается. Собственно, все об этом догадывались, но, видимо, достигло таких масштабов, что теперь можно посадить и Джан Юся.
А как, прости, узнали, что не полетит и не взорвется? Потому что учение вроде достаточно успешное, а вокруг Тайваня так вообще летают день через день.
Да, у нас нет никаких данных о том, полетит это или не полетит. Поэтому мы можем только делать вывод о том, что эта кампания вообще началась. Потому что, опять, можно было бы начать вот эту антикоррупционную кампанию примерно в любом другом секторе китайской экономики, в любом другом министерстве. Потому что воруют все. Это мы точно знаем, потому что вот так выстроена система китайской власти, просто потому что у тебя нет системы внешнего контроля, у тебя есть только внутрипартийные комиссии, которые могут каким-то образом на это влиять. Но мы абсолютно не сомневаемся в том, что Джан Юся обеспеченный человек, у него есть родственники, у него есть дети, у него есть понятная клиентелла, у него есть люди, которых он привел во власть, и за это, скорее всего, что-то получил. Ну, то есть здесь у нас точно никаких сомнений нет. Но вот здесь опять интересный момент, который, наверное, даже китайцы обычные и китайские эксперты говорят, как будто это не работает. Вот это самое смешное, самое странное. То есть как будто и общество устало от Си Цзиньпина, и внутрипартийная система устала от Си Цзиньпина, потому что ничего не происходит. Я напомню, когда мы вернемся к первому сроку, все говорили: Си Цзиньпин, реформатор, новый Дэн Сяопин. Вот что-то он теперь поменяет, а Китай теперь будет жить по-новому. Оказалось, все примерно наоборот. И, казалось бы, человек борется с коррупцией, сажает действительно своего друга. С Ли Шанфу было примерно то же самое, ставленник своих же. С министром иностранных дел, все уже забыли, но был уже новый у нас министр иностранных дел Цинган, который тоже ушел в небытие, тоже вот свой в доску абсолютно. Вот, казалось бы, наш великий лидер отправляет в тюрьму своих ближайших сторонников. Казалось бы, должна быть какая-то невероятная поддержка и невероятная любовь, но ничего это не происходит. И, опять, у меня нет никаких данных, просто потому что у нас нет социологических данных, но внутри экспертного сообщества, внутри обычных людей, вот те разговоры, которые я слышу, ну, как-то мы подустали от него. Он, конечно, борется, он, конечно, большой молодец, но хотелось бы денег. Потому что, ну, воруют и воруют, но нам хотелось бы интересной экономики и каких-то больших политических прав.
Давай на полшага назад вернемся, говоря про НОАК, Народно-освободительную армию Китая. Какую роль она играет в политической системе? Точнее так, благодаря партийному контролю через тот же Центральный военный совет, почему она никакой роли не играет? И те люди, о которых мы говорим, из ближайшего окружения, в том числе Си Цзиньпиня, они насколько вообще погоны, сапоги, пользуясь терминологией российских силовиков?
Да, здесь, наверное, все-таки мы опять говорим о том, что это взаимосвязанная история, потому что члены Центрального военного совета одновременно являются, ну, часть из них являются частью расширенного политбюро. То есть Джан Юся – человек, который определяет не только, скажем так, армейские истории, но также и в политбюро состоит, поэтому каким-то образом он влияет на политические решения тоже может. Поэтому здесь говорить о них как только о военных, которые занимаются своими военными делами, все-таки сложно, но и приписывать им какую-то политическую субъектность, мне кажется, было бы достаточно неправильно. Здесь ведь история нормального авторитарного режима. Джан Юся ушел, его ушли, не потому что он представлял какую-то опасность, а потому что он был вот таким страшным и ужасным и готовил госпереворот. Истории про госпереворот – это, наверное, любимая утка оппозиционных Китаю СМИ, которая появляется примерно раз в 2 месяца. Вот у нас скоро будет лето, жаркое китайское, там будут появляться слухи о том, что Си Цзиньпин умер от разрыва сердца, либо у него кровоизлияние в мозг. Это стандартные новости, которые появляются у нас раз в квартал, об этом пишут примерно все, через 3 дня о них все забывают. Вот с госпереворотом примерно та же история. Нет, ему не нужна власть, господину Чжан Юся. Просто китайская система вполне себе клановая и устроена внутри себя ровно тем же самым образом, как ее хочет устроить любой автократ. Пускай у нас будет несколько кланов, сильных, мощных, да, пускай у них будет расширенная клиентелла, пускай у них будут свои отели, заводы, газеты, пароходы, пускай у них будут свои какие-то ресурсы, пускай у них будут свои дети, которые вполне себе интегрированы в жизнь на Западе, но главным арбитром должен оставаться Си Цзиньпин. И сложилась совершенно дурацкая ситуация, потому что, если мы опять вернемся к составу Центрального военного совета в том объеме, в котором он был после 20-го съезда, то мы действительно видим, как все прекрасно балансировалось. У нас есть Чжан Юся, у нас есть Хэ Вэйдун и Мяо Хуа, которые друг друга не очень любят. Ну, здесь оставим просто нашу эмоциональную историю, но мы знаем, что они друг друга уравновешивают. Они знаем, что в случае чего Хэ Вэйдун прекрасно донесет на Чжан Юся, а Чжан Юся прекрасно донесет на Хэ Вэйдуна. И у нас есть вот этот прекрасный баланс, который Си Цзиньпином поддерживается. И мы оказались в совершенно дурацкой ситуации, когда баланса нет. У нас остался Чжан Юся, и все, и больше никого, и Лю Чжанли. Поэтому мы должны об этом задуматься, как о мастодонте, который не нужен. Лучше пусть будет несколько слабых, чем один сильный, большой, пожилой, с реальным действительно воинским опытом. И еще одна дата, которую мы должны держать, это 27-й год, потому что тогда у нас осенью пройдет новый съезд КПК, где осуществится перерассадка. Поэтому таких новостей за этот год мы увидим еще очень-очень много. Всем хочется все-таки занять новое, хорошее, хлебное место в новом обновленном составе КПК, в руководстве я имею в виду. Плюс у нас 100-летие НОАК в 27-м году. И вот его должны встречать красивые, сияющие офицеры, которые действительно лояльны только Си Цзиньпину и никому. И эти были лояльны, но были достаточно сильными и обладали большой клиентеллой. Нужны много слабых и, по возможности, красивых.
Да, про четвертый срок тоже надо, наверное, иметь в виду, что третьим сроком вряд ли ограничится, и в 27-м году Си Цзиньпин, видимо, продлит свои полномочия, что фантастика будет в 2 раза больше по сравнению с его предшественниками. Хотя я из такой страны происхожу, где это уже давно фантастика, ставшая реальностью. Мы, обсуждая версии того, что произошло, ты, рассказывая о них, по большому счету назвал. Я записывал, кстати говоря, подглядывая в свои записи. Одна или полторы версии: борьба с коррупцией и или консолидация власти общества, в том числе с обращением к обществу, которое устало от лидера, который так давно находится у власти, что не принято в стране. Вторая версия – армия и необходимость не то, что прямо сейчас выдвигаться на Тайвань, но необходимость быть готовыми к этому. Да? Хочется, особенно после 22-го года, после того, что происходило на севере от тебя с Россией, как-то убедиться, что у нас происходит, сделать выводы. Китай не первый раз делает выводы о своем состоянии, глядя на Россию, в прошлый раз Советский Союз. Да? Третья – заговор. Ты объяснил, что заговор не мог даже начать зреть, но необходимо дисциплинировать, во-первых, людей в аппарате, чтобы они даже не замышляли, а во-вторых, устранить большие величины, сделать более зависимыми от тебя лично, поскольку ты строишь, если ты Си Цзиньпин, персоналистскую диктатуру. Я, кстати, заглянул перед нашим разговором, слава тебе, Господи, есть российская версия Жэньминь Жэбао, ежедневная народная газета, главное издание страны, газета «Правда Китая». Там сказано про по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона, такие вполне себе сталинские формулировки, и в конце этой заметки формулируется про Чжан Юся, что Центральный комитет КПК, Коммунистической партии Китая, принял решение о расследовании. Это все, конечно, выглядит так, что не оставляет надежды тому, кто попал в такую историю. Но уж когда идет разговор про клики, сети влияния, продвижение своих, но оно и так есть, но когда тебе ставят это на вид, да, ты должен, наверное, чувствовать великую безнадегу. Кстати, про кланы. Прежде чем мы пойдем дальше, есть еще одна версия, она самая смешная, ее можно отодвинуть. Пока что по Советскому Союзу мы знаем, что партийная система устроена кланово-региональным образом. В Китае это тоже есть. В Советском Союзе были днепропетровские, или там какие-нибудь комсомольцы. Брежнев, да, был из днепропетровских. В Китае тоже есть и регионалисты. Когда поработали в какой-то провинции, у вас есть общий опыт, а провинция размером с несколько иных стран, и властвуя там, ты не избежишь неофициальных практик, иначе не получится управлять, у тебя выстраивается такое сообщество. Ну и комсомольцы, да, там тоже есть. Что нужно знать о кланах?
Здесь как раз история противоположная, потому что о кланах вот теперь знать нужно чуть меньше. Опять, если мы вернемся во времена Мао Цзэдуна, во времена Дзян Цзэминя, действительно, твое региональное происхождение, твоя семейная история играла очень большую роль. Давайте мы попробуем вернуться ко второму сроку Си Цзиньпина. Если бы Си Цзиньпин ушел после второго срока, у нас была бы идеальная коммунистическая структура, которая вот наконец-то работает по правилам в течение, ну, там, примерно 30 лет после Дэн Сяопина. И это было бы большое благо. С этим в том числе связано такое недовольство внутри партийного аппарата, потому что не очень понятно, а что Си Цзиньпин делает. Потому что вот до этого все-таки все старались соблюдать те правила, которые сами и придумали. И поэтому жили достаточно хорошо. И не было, возможно, борьбы с коррупцией, но, опять, ты не просыпался ночью в холодном поту, зная, что у тебя нет стратегии на выход. Никуда ты из партии не уйдешь. Нет вот этой истории американской, европейской, когда ты год поработал в политике, 2 года поработал в бизнесе, 3 года попреподавал в университете, обратно вернулся в бизнес или в политику. Нет, ты либо в компартии, либо ты, ну вот, сидишь дома и читаешь книжки. Скорее всего, никуда в бизнес тебя не возьмут, потому что ты очень токсичный актив, а в бизнесе уже есть свои коммунисты, которым тоже хочется есть. Поэтому здесь действительно сложилась очень странная ситуация. Си Цзиньпин нарушает правила. Си Цзиньпин переписывает устав, остается на третий срок и начинает чистки против, казалось бы, неприкасаемых. И не очень понятно, стратегия заключается в чем. С одной стороны, Си Цзиньпин такой сильный, что может нарушать правила. Но, с другой стороны, Си Цзиньпин такой сильный, нарушает правила, это значит, что правил нет. И если ты рядовой член партии, у которого есть, ну, все-таки амбиции дорасти до какого-то интересного уровня, то у тебя появляются вопросы, а что дальше? И вот что дальше, не очень понятно, потому что все видят чистки, которые происходят в Центральном военном совете и вообще в армии, и примеряют их на себя. Собственно, поэтому так популярна история с госпереворотом. Почему они так активно тиражируются? Потому что не нарушай, пожалуйста, правила. Вот мы только начали жить нормально, у нас только запустилась экономика, у нас только появились какие-то права и какие-то институты, и ты сейчас своим решением хочешь все это разрушить. Пожалуйста, не делай так. Нам понравилось коллективное руководство, мы не хотим из него уходить. Компартия сейчас — это все-таки больше структура, чем собрание вот каких-то клановых историй. То есть это уже больше похоже на институт, чем на, ну, не знаю, на сходку племен, семей, кланов, которые определяют судьбу КНР. Да, действительно, у нас есть часть клановая. У нас вот есть красные принцы, поколение первых больших великих коммунистов. Си Цзиньпин – красный принц, несомненно. Чжан Юся – не красный принц, но очень близко к этому. Эти люди действительно очень активно заняты в бизнесе, активно заняты в политике, но мы их как будто не трогаем. Хотя вот Чжан Юся прекрасно уже ушел. Вот на них действительно можно было ориентироваться, но это богатые семьи, которые стараются все-таки не выходить никуда публично. У Дэн Сяопина очень богатая, приятная, уважаемая семья, но в политике мы их на активных ролях не видим, у нас нет никого в политбюро от семьи Дэн Сяопина или семьи Дзян Цзэмина. И когда мы спускаемся на региональный уровень, да, он есть, он остался, но все-таки та намеренная калибровка, та намеренная пересортировка и отправка поработать куда-то очень далеко. Если ты из Шанхая, тебя отправят в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Если ты из Пекина, тебя отправят на юг, наоборот, или с юга на север. И вот это все-таки в последнее время, из того, что мы видим, сформировало вот эту принадлежность больше к своим организациям. То есть ты поработал в организации молодежи, либо ты поработал в организации, которая занимается спортом, внешними делами. И вот им ты более лоялен, чем своим региональным элитам. Поэтому шанхайские, пекинские остаются, южные остаются, северные остаются. Но их роль с каждым годом все уменьшалась и уменьшалась и уменьшалась. Вот ровно до того момента, пока не начали нарушаться правила. Теперь мы действительно подходим к ситуации, когда не очень понятно, а вот как надо себя вести так, чтобы тебя не выгнали из партии. При том, что зарплаты у чиновников по-прежнему не очень большие. И не воровать скорее всего, если ты один из таких чиновников, у тебя не получится, потому что ты хочешь жить свою лучшую жизнь, и стимулов для того, чтобы взять взятку, у тебя очень-очень много. Вокруг тебя инвестиционные фонды, вокруг тебя структуры, которые продают твою землю, ну, сдают ее в аренду, вокруг тебя, опять же, подряды на производство военной техники и много еще чего. Поэтому взятки, ну, буквально сами идут тебе в руки. Поэтому здесь проще всю коммунистическую партию Китая, вернее, тех чиновников, которые сейчас работают, отправить в тюрьму прямо сейчас, потому что святых там нет. Но пока этого не было. И вот теперь не очень понятно, а что дальше. Все ждут 27-го года, как наша большая история перерассядется.
Еще одна версия, а мы перебираем, да, все-таки версии из газеты Wall Street Journal. Джан Юся продавал ядерные секреты на Запад. Выглядит как тоже сигнал, как тоже послание, и тоже, возможно, из Пекина. Что оно говорит?
Это очень странный сигнал. Давайте оставим его на средствах массовой информации Запада, потому что, опять, у нас раз в квартал появляются эти истории о том, что готовится госпереворот против Си Цзиньпина, у него отек мозга, остановилось сердце. Это нормальная история, которая, скорее всего, нужна СМИ для того, чтобы привлекать лайки, комменты, шеры, репосты. Здесь мы не можем их осуждать. Хайп ради хайпа. Поверить в то, что была какая-то утечка, достаточно сложно. Да, у нас был прецедент с министром иностранных дел, который действительно был ставленник Си Цзиньпина, который был близок к семье, которого поймали на том, что он общался все-таки со своей любовницей, которая работала долгое время в США. И до сих пор ничего не доказано, его видят периодически на улицах Пекина, то есть никакого суда, никакой тюрьмы там пока не очень есть. Почему мы скептически относимся к этой версии? Мы представляем себе уровень контроля над Джан Юся и уровень взаимного недоверия внутри компартии. Представить себе, что Джан Юся каким-то образом мог вывести какие-то тайные секреты Китая в США, мне совсем не представляется возможным. Пекин — это самое безопасное, самое контролируемое место во Вселенной, мне кажется, в нашей обитаемой. Я предлагаю вам провести следующий эксперимент. Приезжайте в Пекин, заходите, ну, в любой маломальски приятный ресторан в центре Пекина, можете даже не в центре Пекина, чуть подальше. И вот громко там скажите на китайском: «Я американский шпион, хочу узнать ядерные секреты Китая». И вот засеките время, посмотрите, через сколько к вам подойдут очень вежливые люди и попросят у вас документы. Я все-таки ставлю на то, что у вас будет, ну, минут 20, ну, 30, если вам очень повезет. Постарайтесь только громко это сказать. Это обязательно произойдет. Последний раз, когда я был в Пекине в мае, количество камер и количество всеобщей истерии, оно такое зашкаливающее, что с тобой общаются очень и очень осторожно. Поверить в то, что Джан Юся каким-то образом, даже если бы захотел передать секреты США, смог бы их передать, у меня нет такой возможности. Хорошо, у нас есть кейс Цингана, где оказалось, что да, как-то он встречался с американцами. Ну, опять, у нас нет доказательств о том, что это был шпион. Но давайте подождем. Пока эта версия вот на 1% все-таки.
Хорошо, тогда остается две. Две выживают. Подготовка к четвертому сроку или все-таки подготовка, кстати, одна другую не исключает, к исторической миссии. Наконец-то объединить Китай под одной, конечно же, пекинской дланью. Почему это не может быть подготовкой к реальному вторжению на Тайвань, а не размышления, такие, знаешь, у Мумитроля песня называлась, размышления о девушке из города центрального подчинения. Не размышления, а острове. Прям план.
И здесь у нас есть опять две гипотезы, два источника слухов, и мы не можем подтвердить ни тот, ни другой, но я озвучу оба, а потом озвучу тот, который нравится персонально мне. У нас есть первая история вот с госпереворотом, собственно, связанная с тем, что Джан Юся придет, порядок наведет, вот он уберет с того ужасного Си Цзиньпина, и у нас будет нормальное, хорошее государство, в котором мы будем управлять, и оно будет реформировано в лучшую сторону. В какую сторону, не очень понятно. Это версия, собственно, слухов, которые везде циркулируют. Она примерно ни о чем. Вот мы ее уже разобрали. Но как раз вторая история связана с Тайванем. И тут совершенно, ну, такая шизофреническая ситуация, потому что у нас есть источники, которые говорят, Си Цзиньпин хотел присоединить Тайвань вот прямо сейчас. Он увидел, в каком состоянии находится армия, начал коррупционные расследования и отправил их всех на заслуженный отдых, потому что он не может это терпеть, потому что он хочет нападать на Тайвань вот прямо сейчас. А вторая история у нас связана с тем, что нет, вы не понимаете, военные в Китае хотят нападать на Тайвань прямо сейчас, А Си Цзиньпин вот этими посадками сдерживает удаль китайской армии. Потому что если бы не Си Цзиньпин, то китайские генералы, которые вот горят огнем, хотят завоевывать Тайвань прямо сейчас и уже не могут ждать. Поэтому здесь Си Цзиньпин, наоборот, прекрасный миротворец. Это говорит, скорее всего, даже не о шизофрении общественного мнения и тех слухов, которые циркулируют, а об отсутствии какой-либо информации. У нас нет утечек из Китая. Поэтому, если вы встречаете человека, журналиста, источника, эксперта, который говорит, у меня есть источник в Центральном военном совете, вы можете смело ударить этого человека, потому что он, скорее всего, врет. С вероятностью 100%. Какая из этих тем мне кажется более реальной, я все-таки на стороне Си Цзиньпина. Мне кажется, у Си Цзиньпина действительно есть некая мания по отношению к Тайваню. И действительно он увидел, что его армия не боеспособна, и все деньги улетают в трубу. И действительно начал эти коррупционные расследования для того, чтобы взбодрить армию. И мы сейчас находимся, ну, вот в таком дурацком состоянии. В краткосрочной перспективе эта армия неработоспособна. Она буквально обезглавлена. Некому ее вот прямо сейчас куда-то вести, что-то завоевывать. Си Цзиньпин. У нас из Центрального военного совета остался Си Цзиньпин и человек, который заведует комиссией по контролю над всеми этими людьми. Все, больше у нас там никого больше не осталось до 27-го года. Да, кого-то переназначат, скорее всего, но на 27-м году будут именно новые сроки даны этим людям. И прямо сейчас нападать на кого-то казалось бы очень странным. Поэтому Тайвань, наверное, вот в следующие полтора года может спать спокойно. И в краткосрочной истории это слабая армия, которая никем не управляется, но в долгосрочной перспективе это армия, которая готовится действительно к серьезному международному кризису, потому что давайте представим оптимистичный вариант для Китая. Все коррупционеры посажены, все поняли, что воровать нельзя. Ну, будут воровать, но чуть меньше. Чуть меньше тоже хорошо, чем воровать 100%. Воровать 20% – это все-таки лучше. И придут молодые генералы, обученные, которые лояльны Си Цзиньпину. И вот все эти молодые прекрасные генералы займут ведущие роли в Народно-освободительной армии Китая, в Центральном военном совете. И вот они будут делать то, что захочет Си Цзиньпин. И вот это, кажется, гораздо более страшная перспектива для мира, для США, возможно, для России в какой-то мере, вообще для всех соседей Китая, потому что мы опять очень много спекулируем, о чего хотят сами китайцы. У нас ведь нет никакого общественного мнения нормального, я имею в виду данных по общественному мнению. Давайте вот сформулируем вопрос резко. Вот вы уверены, что если завтра коммунистическая партия уйдет куда-то в небытие и придут демократические избранные лидеры Китая, вы на сколько процентов уверены, что это будут люди не националисты? Люди, которые чувствуют за собой большую экономику, большие деньги, технологии, и которые хотят показать эту силу миру, и которые хотят несколько маленьких победоносных войн осуществить. Не поставлю денег ни на один, ни на другой вариант, не знаю. Есть мнение, ощущение, давайте ощущение сформулируем это так, что китайский национализм все-таки расправляет плечи. И действительно, вот бюрократия, которая сейчас есть, она все-таки это давление как-то сглаживает. Потому что хочется. Вот это и часть работы китайской пропаганды, которая говорила о столетии унижений, о том, как у нас все плохо, и вот сейчас мы станем самой лучшей в мире державой. Но это потом к чему-то должно привести. Ты не можешь просто быть самым крутым парнем на районе, тебе очень хочется это кому-то продемонстрировать. Поэтому здесь есть две такие интересные гипотезы. Си Цзиньпин – защитник народа от войны, и Си Цзиньпин – инициатор войны, который очень этого хочет, а генералы не хотят. Ну, генералы вообще, кажется, не хотят нигде воевать.
Кажется, надо еще встречаться и поговорить про национализм в Китае, потому что из наших западных, северо-западных краев кажется, что вся Юго-Восточная Азия страшно националистичная, а ты еще разделяешь там градации, и тебе представляется, что китайская бюрократия, она такая в пиджаке, да, и они склонны к соблюдению каких-то правил и приличий, в том числе на внешней арене. Интересно. Спасибо огромное.
Да, спасибо.
О лайках, комментариях, подписке и о том, что «Медузу» нужно поддерживать материально, если у вас есть такая возможность. Ну, как нужно. Хотелось бы, чтобы вы это делали. Я уже напоминал в самом начале, поэтому зачем повторяться? Хотя нет, видите, повторился. Но нельзя не отметить, что в этом выпуске был Алексей Чагадаев, китаист, и на его канал «Китайские городовые» вот уж точно стоит подписаться. Там и про Китай, и про литературу, в том числе китайскую, с таким фокусом, который нам не очень привычен, не европейским. Ну и иногда бывает рецепт безглютеновой шарлотки. Кажется, это самое легендарное, что там было. Всем, кто слушал, спасибо огромное за внимание, и приходите снова. Это ежедневный, в смысле выходящий по будням, подкаст о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?». Пока!